Мир вам, дорогие братья и сестры. Перед нашей общей молитвой прочитаем из послания Иакова. Послание Иакова, 4 глава. Прочитаем всего лишь один стих, заключительный, 17. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих. «Итак, — пишет Иаков, — кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Аминь. Вы знаете, мне с детства нравится этот фрагмент Священного Писания. И нравится потому, что он очень прост. Вообще простота, и евангельская простота в том числе, она прекрасна. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вы знаете, в этом стихе есть два аспекта, на которых следует сфокусировать внимание. Во-первых, у каждого человека есть врожденное качество быть добрым, быть отзывчивым, быть неравнодушным. И вот сегодня детки присутствуют здесь. И мы видим, что это качество объективно присуще человеческой природе, человеку как таковому, потому что он образ и подобие Всевышнего Бога. И действительно, в образе ребенка это замечательно проявляется. Но есть второй аспект, на котором мы тоже заострим наше внимание. Это уже качество взрослого человека. Очень часто взрослый человек не дает этому врожденному качеству проявиться в своей жизни. Он ленится, он подавляет свою собственную добродетель. Когда есть возможность порой проявить себя позитивно, помочь кому-то, мы очень рационально подходим и думаем, ну а что потом, а как, к чему, да и что из этого выйдет в дальнейшем, а может быть это и ни к чему и так далее. И вот эта вот философия, она нас подавляет, потом мы перестаем и вообще проходим мимо. Как помните притчу о добром самаритянине? Мимо пострадавшего прошли, в общем-то, неплохие люди, но у каждого были свои контраргументы. На основной аргумент «помочь» было куча контраргументов. Пройти, потому что спешил на служение, или потому что боялся оскверниться, или потом потому что еще что-то. И вот это «потому что» облепило, как снежный ком, и в дальнейшем человек, в общем, прошел просто-напросто равнодушно. Вы знаете, на самом деле согрешить очень легко. Достаточно просто бездействовать. И это уже грех. И об этом нас предупреждает Иаков. Если разумеешь делать добро и не делаешь, тебе грех. И действительно, наша жизнь устроена таким образом, что она не прощает нам нашего бездействия. Когда видишь разрушающиеся семьи, пытаешься выявить причину развода, причину разлада, причину разногласий, в большинстве случаев выявляется, что просто-напросто супруги в течение всей своей жизни, долгой жизни, может быть даже, не пытались на каждом новом этапе своих взаимоотношений обновлять их. Они думали, особенно молодожены думают, что медовый месяц будет продолжаться в течение всей жизни совместной, супружеской. Что вот как оно в самом начале, первый порыв, первая любовь, первые ощущения, первая страсть, все это будет в течение долгих лет в дальнейшем жизни. А не тут-то было, ничего подобного. И каждый раз, каждый день нужно обновлять отношения, в том числе и в браке, потому что если ты не будешь об этом заботиться, через какое-то время никаких отношений просто не будет. Вы встанете рано утром попить кофе, и вам будет не о чем поговорить. Может быть, и кофе есть, может быть, и есть больше, чем кофе, и может быть, есть очень много чего кофе, а нету ничего общего для того, чтобы просто-напросто посидеть вместе. Достаточно просто не строить никаких отношений. Обратите внимание, В Священном Писании говорится, что Господь обновляет милость свою каждое утро. Это значит, что Он пытается строить с нами какие-то отношения каждый день. Для того, чтобы разрушить отношения с друзьями, опять же, достаточно просто-напросто их не поддерживать. Не звонить, не интересоваться, не общаться. И через какое-то время люди, которых вы считали друзьями и которые вас считали достаточно близкими по духу себе, они обнаруживают, и вы обнаруживаете, что нет ничего общего, и нет никакого смысла дальше поддерживать отношения. Для того, чтобы потерять отношения и связь с детьми своими, достаточно перестать уделять им должное внимание. Есть такая традиция в некоторых семьях, в которых есть достаток, отцы зарабатывают, матери зарабатывают, дети растут сами по себе, ну, денег дали ребенку там, ну, и вроде бы и все нормально, откупились, взятка такая. А чем живет ребенок? Это никого особо не касается. Ну что ж, и мы вроде бы так росли, вроде мы на улице выросли, что ж поделаешь-то, ну, такая жизнь. А потом, чего удивляться-то, дети своей жизнью живут, и когда вдруг мать или отец говорит о том, что вот неплохо бы, чтобы ты поинтересовался, как у престарелых родителей дела, на что ребенок отвечает: а вы, собственно говоря, интересовались мною, когда я рос? Вот вам, пожалуйста, получили то, что хотели. Пожалуйста, заберите это в хорошей упаковке. Таким образом, для того, чтобы потерять духовную связь с церкви, тоже достаточно ее просто не посещать. Не надо экспериментировать, но просто задумайтесь, попробуйте месяц не походить в церковь, заняться в воскресенье чем-то другим, уверяю вас, следующий месяц у вас уже не будет никакого желания. Да что там, собственно говоря, ничего нового не услышишь вроде бы. И такое тоже бывает. Увы. Итак, для того, чтобы строить и созидать, нужно что-то делать. Чтобы разрушить здание, достаточно просто перестать его ремонтировать и убирать. И все. И через какое-то время это здание превратится в руины. Не случайно мудрый автор книги «Притчи» пишет: «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки посидишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». И вроде бы здесь все понятно, нужно сказать «Аминь», сесть на лавку, однако не все так просто у Иакова. Прежде чем подойти к мысли о добродетели, которую нужно делать, воплощать всеми силами, он говорит следующее: «Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Это, собственно говоря, предшествующий текст с 13 стиха. И вы знаете, если внимательно разбирать, то на первый взгляд возникает ощущение противоречия. Потому что автор с самого начала говорит, что есть некие люди, которые ведут очень активную жизнь, занимают очень активную позицию. Вот они развивают бурную деятельность, торговлю. И в конце концов Иаков говорит, что, в общем-то, это не очень хорошо. Кто ты такой человек, что ты загадываешь на завтра, что ты строишь долгосрочные планы? Ведь будущее только в руках Господа. Он осуждает вроде бы за эту активную деятельность. А затем, когда подводит итог в 17 стихе, он осуждает за бездеятельность. Вот такой интересный парадокс. Деятельность и бездеятельность. И активная деятельность вроде бы плохо, и пассивное состояние тоже плохо. Давайте попытаемся поразмышлять о том, о чем действительно здесь говорит Бог вдохновенный автор. Потому что если вникнуть в суть этого отрывка, по-настоящему никакого противоречия нет. Дело в том, что Иаков заставляет нас задуматься о сущности наших поступков, о качестве наших поступков. И в конце концов я хотел бы сказать такое важное слово, которое является ключевым для данного фрагмента Священного Писания, а именно о мотивах, которые побуждают нас к действиям. Вам знакомо слово «мотив»? Мотив – это то, что побуждает. Есть еще другое слово. Слово «цель». Слово «цель» и «мотив» – это одно и то же? Это синонимы? Знаете, я однажды в очень научной книжке прочитал интереснейшую статью, где автор размышляет о понятиях целей, о понятии «цель» и о понятии «мотив». Я скажу откровенно, я раньше никогда не заострял на этом внимании, и этот автор, очень известный филолог, доктор филологических наук, показывает, что на самом деле огромная пропасть между целью и мотивом. И пропасть эта заключается в том, что мотивы очень часто мы не формулируем. Цели достаточно четко формулируем. Я должен сегодня приехать сюда на богослужение. Это моя цель для того, чтобы побыть с братьями и сестрами в общении. А каков мотив? А зачем? И очень часто мы даже не отдаем себе отчет, чем мы мотивированы. Может быть, мы мотивированы тем, чтобы посидеть здесь и действительно получить назидание и радость от общения. А может быть, наш глубинный мотив – на людей посмотреть и себя показать. Чем мы мотивированы? Мотивы далеко не так очевидны, как порой хотелось бы нам. И многие люди даже боятся признаться себе, что же на самом деле поистине мотивирует их к определенной деятельности. И вы знаете, вот здесь Иаков вскрывает подлинные мотивы активной деятельности этих людей, о которых он говорит. Они все делают по тщеславию. Они затевают мощный бизнес, торговли, путешествия, общение, новые контракты, прибыль. Снова пускается все в оборот. Активная деятельность, деловой человек, достоин уважения вроде бы. Почему бы и нет? Все крутится, все стучит, чикает, чирикает, все вроде бы хорошо, как в хорошем отлаженном механизме. А зачем, собственно говоря, это все? Тщеславие. Тщеславие. Тщетная слава, пустая деятельность. И нет этого человека, и деятельности его нет, и все забыли, и понимают, что особого смысла-то в этом тоже не было. Знаете, мне очень интересно слушать разговоры пожилых людей, которые придерживались в свое время коммунистической идеологии, идеологии коммунистической партии Советского Союза. И вот они рассказывают о своей комсомольской молодости. Собрания, постоянные какие-то, если они студентами были, выезды на очередную какую-то стройку. Что-то вот все вроде бы вращалось, кипело, и то, и сё, и вроде бурная деятельность, строили, много чего делали, и они удивляются, как так вышло, что сейчас, когда наступила перестройка, или уже постперестроечный период, вдруг вот это все оказалось невостребованным. Вдруг эта вся деятельность активная, бурная, оказалась совершенно пустой. Ну, что-то построили хорошо, действительно, но как так получилось, что это мощное государство обвалилось? А выясняется, что мотивы тех людей, которые выстраивали эту идеологию, строили это государство, было на самом своей сути неверным. Не было человеколюбия. Не было человеколюбия. Один мудрый человек, оценивая деятельность коммунистических лидеров, сказал так. Для них власть была самоцелью. Они не подумали о том, что власть – это лишь средство достижения более высоких целей. Все обвалилось, все пропало, потому что мотивы были неверны, а от Господа мотивы вскрыть невозможно. Еще один пример. Однажды я разговаривал с достаточно пожилым человеком, который рассказывал о себе, что в своей жизни он поставил для себя очень важную цель. Он был строителем, всю жизнь посвятил строительству. И он захотел построить большой дом, у него была большая семья. Большой дом с большим количеством комнат, несколько этажей. Благо, это можно было ему тогда, знаете, поэтому по этой программе было много ограничений, он мог себе это позволить. И вот он строил, вкладывался и радовался этому, и фактически это оказалось целью его жизни. Но пришло время, дети выросли, и кто-то женился, кто-то вышел замуж, все разлетелись. И оказалось, что эта огромная домина оказалась пустой. И вот он уже старый человек, у него нет сил для того, чтобы содержать этот дом. Дом осыпается, где-то там что-то подмыло, где-то что-то отвалилось. И сыновья сами заняты своими собственными делами, своими собственными семьями, у них свои собственные дома. И, в общем-то, никому дела нет до этого дома. И дом как чемодан без ручки. И тащить его тяжело, и бросить жалко. И не то, и не сё. И когда я пытался заговорить с этим человеком о мотиве, то где-то проскользнуло, что, собственно говоря, строилась Вавилонская башня. Строилась Вавилонская башня. Человек строил себе имя. Но вот жизнь, как говорит этот человек, распорядилась совершенно иначе. Неправильный мотив, неправильные цели, неправильная модель поведения. И вы знаете, можно и с другой стороны посмотреть на эту проблему, потому что были люди, которые настолько искренне строили свои взаимоотношения со Всевышним Богом, что Господь давал им разума прежде всего обращать внимание на собственный мотив. Что меня мотивирует в этой жизни? Хочется вспомнить молодого Давида, который еще не был царем, но уже был помазан на царство. Пришло время битвы с филистимлянами. И помните, вышел из этого войска исполин, Голиаф. Народ испугался его вида. И удивительно, не нашлось никого, кто бы мог соперничать с Голиафом. Давид пришел на поле битвы, чтобы принести немножко еды своим братьям. Видно, был перерыв какой-то. Он поинтересовался тем, что происходит, ему рассказали. Но обратите внимание, один из братьев Давида, Елиаф, услышав разговор Давида, так истолковал его помыслы, то есть мотивы. «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». 1 Царств 17:28. Говоря иначе, Елиаф обвинил Давида в том, что он пришел повеселиться над смертью. Он пришел как в цирк, чтобы посмотреть на то, как гибнут люди, что происходит на поле брани. Но обратите внимание, на самом деле, какой бы ярлык ни приклеивали Давиду, подлинный-то мотив был не в этом. Потому что Давид в дальнейшем, обращаясь к Саулу, говорит: «Пусть никто не падает духом из-за него, из-за Голиафа. Раб твой пойдет сразиться с этим филистимлянином, и льва, и медведя убивал раб твой. С этим филистимлянином необрезанным будет то же самое, что и с ними». Потому что так поносит воинство Бога живого. Первая книга Царств, 17 глава, 32-36 стихи. Вот, собственно говоря, вскрывается подлинный мотив Давида, потому что этот человек был готов положить жизнь свою за братьев своих, за сестер своих, за друзей своих, за родственников своих. Когда человек оказывается в критической ситуации между жизнью и смертью, тут очень часто вскрываются подлинные мотивы, ради чего, собственно говоря, ты живешь. Недавно начал перечитывать Ветхий Завет, естественно, начал с книги «Бытие», и опять обратил внимание на потрясающую личность. Это Авраам. Знаете, если рассматривать этого человека только исторически и культурологически. У меня был такой опыт, участь в университете на историческом факультете. Мы изучали литературу Месопотамии, изучали литературу Египта древнего. И вот в некоторых текстах там фигурировал Авраам, и в том числе библейский фрагмент рассматривался. И вот там профессор примерно так говорит: ну вот это вот некий такой кочевник, который путешествует по плодородному полумесяцу, соответственно, перемещается за своими стадами, куда стада, туда и он. И когда зима, то он, естественно, спускается на юг, когда лето, то он поднимается на север. И, собственно говоря, мотивы перемещения Авраама по вот этому плодородному полумесяцу все сводится исключительно за стадами. Человек следует, куда овцы пошли за питанием, туда и он за ними идет. Вот и все. А каков был подлинный мотив? Авраам должен был оставить свой дом Ур-Халдейский, пересечь реку Ефрат. И, в общем-то, особых мотивов у него для этого не было, разве что один. Открылся ему сам Бог и сказал ему: «Я даю землю тебе эту и в наследие, и потомкам твоим». И поверил Авраам, как написано, и это вменилось ему в праведность. Обратите внимание, Авраам назван другом Божьим только потому, что поверил. Обратите внимание, вера оказалась поступком. Поступком, который в дальнейшем преобразил всю его жизнь. Всего лишь навсего поверил Богу, значит, доверился Богу. И это стало причиной всех его дальнейших благословений, и не только его. Вы знаете, если нас мотивирует вера, подлинное доверие Богу, то Господь тоже не остается в долгу. И, может быть, даже не мы сами, но наши потомки в дальнейшем будут пожинать то доброе, что было посеяно нами, потому что мы были движимы абсолютно правильными мотивами, подлинными, настоящими, истинными, глубинными мотивами веры, мотивами доверия Всевышнему Богу. Как это важно понимать? Да, наши мотивы далеко не очевидны. Это наши личные, сокровенные. И как уже было сказано, мы очень часто боимся порой даже формулировать подлинный мотив своего поведения. Мы говорим всего лишь навсего о целях. Можно войти в служение, в церкви, занять активную позицию, развернуть большое служение здесь. Но прежде чем ты это делаешь, прежде чем ты собираешься это сделать, задумайся вообще, что для тебя важнее здесь: действительно войти в служение, стать слугой, или наоборот, получить дополнительное внимание, уважение, почет. Нету такого почета к тебе в мире. Нету такого уважения к тебе в мире. А здесь, в церкви, глядишь, получил почет и уважение. Что подлинный мотив? Служение, подлинное, настоящее служение, искреннее служение, посвященное, жертвенное, которое основывается на доверии Богу. Или же все-таки функция самопрезентации здесь является доминантой? Обратите внимание, апостол Павел ради Христа все посчитал тщетой, а ему было что терять. Был тоже у меня такой не очень позитивный момент, когда я разговаривал с одним человеком, вот он говорит: я ради Христа оставил все, пришел здесь, ну и стал пастором, там, уважаемым человеком. А до этого он в тюрьме сидел, и несколько раз. И я его спросил: а что ты, собственно говоря, ради Христа-то оставил? Пить перестал ради Христа. Блудить ради Христа ты перестал. В зоны попадать ради Христа ты перестал. То есть, собственно говоря, церковь ему дала очень много. Он ради Христа ничего не оставил. Он только приобрел в церкви. Он ничего не оставил там. Это было очень неприятно этому человеку, но он был мудрый человек, он остановился, не стал в данном случае спорить. И совершенно другое дело, когда человек обладает определенным славой, почетом, у него достаток на работе. И вдруг ни с того ни с сего, во всяком случае со стороны его коллег, он оставляет это все, идет в церковь на меньшую зарплату, на совершенно в другую ситуацию, и многие не понимают, говорят, ну что ж ты творишь-то? Как у нас есть в московском объединении один пастор, главный инженер на юго-западе, в ДЭЗе, с Лужковым виделся так, я думаю, что раз в месяц, за руку с ним здоровался, вроде все вот так вот, все в гору, прекрасно, уважение, там, я не знаю, дача на Рублевке, ну, не на Рублевке, в ближнем Подмосковье, там, в тех же краях. И вдруг оставляет все, идет, трудится церковь. Он говорит, ну вот я считаю, что это вот для меня приоритет, это важно. Да, вот как апостол Павел, человек оставил все и пошел для того, чтобы жертвенно потрудиться. Я не знаю, правильный этот или поступок, или неправильный, Господь рассудит, но мотив-то, очевидно, настоящий, глубокий, христианский. Итак, благословенный апостол Павел предупреждает нас задуматься о подлинных мотивах, которые нас побуждают к той или иной деятельности. И автор послания к евреям также пишет об этом. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами ему, его. Ему дадим отчет». Итак, делать добро для апостола Иакова означает не просто развести бурную деятельность, но еще отдавать себе отчет, ради чего, к чему, зачем, что есть подлинный мотив твоей деятельности здесь и сейчас. Да благословит нас в этом Господь, да прославится имя Его. Аминь.